Смысл жизни Цуко представляла в виде экзотического растения, которое неожиданно вырастает на жизненном пути. И Цуко пришла к заключению, что между иллюзией и воображением существуют огромные различия. Воображение она относила к разряду философских категорий, интеллектуальные упражнения, которые чреваты опасными последствиями, вроде авантюрного полета на планере с весьма точным графиком времени и места прибытия. Она обладала талантом манипуляции понятиями, словно нищий, умело выдавливающий пальцами вшей в складках одежды. Чтобы не думать бесцельно и непрерывно о бессмысленности существования, этот талант помогал ей обуздывать воображение. Что там говорить? Сама жизнь подкидывает немало вещественных доказательств, уличающих жизнь в бессмысленности, что, собственно, и оправдывало бездумное существование Цуко. Это коллекция улик, призрачных вещей и дел, обозначившая горизонт ее желаний и надежд, пропущенная через плавильный тигель сознания, раздувалась в пустой шар бездумной жизни. Ее воображение выполняло роль судебного исполнителя, который врывается с постановлением о наложении ареста на ее желание. На обратной стороне этой бумаги имелась даже печать и подпись. Нет ничего, что превышало бы силу страсти. Однако мирские страсти подвержены выветриванию, а повинны в этом желание и надежда. В этом случае следует сказать об инстинктах Цуко. Они обнаруживают много общего с инстинктами охотника. Стоит ей случайно заметить, что в дальнем кустарнике вздрагивает белый хвостик зайца, как в ней пробуждается коварство, в жилах начинает играть кровь, все тело охватывает странное волнение, мышцы сокращаются, а нервы напрягаются, словно наложенная на тугой лук стрела. В часы досуга, когда Цуко теряла всякий смысл жизни, исчезало и это сходство. Она проводила дни в лености, нежила сблизи лампы. Одним людям живется легко, а другим чрезвычайно трудно. Это очевидная несправедливость, еще большая, чем расовая дискриминация, не возмущала Цуко. К жизни нужно относиться легко, думала она. В конце концов, людям, которым живется легко, не приходится искать оправдания. Однако те, кому жизнь в тягость, очень часто вынуждены искать оправдание такому положению вещей. Говорят, что жизнь обременительна сама по себе. В некотором смысле умение находить трудности в жизни помогает большинству людей относиться к ней с легкостью. Если бы у нас не было этого дара, то наша жизнь, какая бы трудной или легкой она ни была, превратилась бы в полый шар, катящийся по наклонной. Это умение находить трудности спасает нас от примитивного существования. Собственно, нет ничего выдающегося в такого рода даре. Он должен быть предметом первой необходимости. Те, кто подкручивает, так сказать, весы жизни, чтобы обвесить других, наверняка еще получат свою долю наказания в преисподней. Если не вмешиваться в механизм жизни, на весах которого отвешиваются справедливые порции тягот, то тяготы эти будут по плечу каждому, словно тяжелые зимние одежды. На ком жизнь висит, сковывая телодвижение, тот, несомненно, больной человек. «Иногда мне кажется, — думала я Цуко, — что я родилась, выросла и продолжаю жить в далекой северной стране, поэтому я вынуждена, в отличие от других, носить тяжелую одежду. Трудности, одолевающие меня в жизни, представляются не более чем снаряжением, которое защищает от невзгод. Чтобы иметь возможность жить завтра, послезавтра или в отдаленном будущем, Цуко не обременяла себя серьезными мотивами. Она несла в жизни свою ношу, и эта ноша была неизменной. Правда, время от времени смещался центр тяжести, и тогда Цуко обращалась лицом к будущему. Не надежда ли была тому причиной? Нет, только не она. Эцуко дни напролет следила за Мио и Сабуру. Не целуются ли они в тени деревьев? Нет ли тайной связи между их раздельными комнатами? Что они делают темной ночью? Изнурительная слежка ни к чему не приводила, никаких улик не было. Теперь причиной страданий стала неопределенность. Эцуко была полна решимости пойти на любой, самый подлый шаг, чтобы найти доказательства их любовных отношений. Ее страсть, судя по проявлениям, свидетельствовала о безграничной человеческой жажде самоистязания. Порой эта страсть затопляла берега надежды. Она воплощала в себе подлинную модель человеческой экзистенции, причем откровенной, как бы охватывающей, обтекающей, обволакивающей форме. Страсть — это идеальная среда, в которой человеческая душа проявляется во всей полноте и совершенстве. Никто не замечал, что Эцуко повсюду следит за этой влюбленной парочкой. Внешне она держалась спокойно, работала еще усерднее, чем прежде. Эцуко проверяла комнаты Сабуру и Мио. Она специально подстерегала момент, когда они отлучались куда-нибудь. Так же поступал Якити, рыская в ее комнате. Никаких доказательств она не обнаружила. Эти двое не заводили дневников, не той породы люди. У них не было дара писать любовные письма, поэтому они не могли знать ни взволнованности влюбленных заговорщиков, ни красоты воспоминаний о тайной любви, мгновениях и поныне оживающих на страницах писем, ни свидетельств, ни памяти. Когда они оставались наедине, то обменивались взглядами, прикасались руками друг к другу, целовались, прижимались грудью, а потом, может быть, здесь или вон там. Ах, как просто! Какая беспечность! Какие немыслимые, красивые движения, абсолютная абстракция. Не нужно ни слов, ни смысла, его поступки, его движения, осанка атлета, кидающего копье. Все направлено на достижение одной единственной цели. О, какая линия движения! Какой порыв к абстрактной красоте! Какие свидетельства должны оставлять эти движения? Эти движения, словно полет ласточки над полем. Время от времени фантазии Эцуко меняли направление. И тогда в один миг она уносилась вместе с своей жизнью в космическую бездну, в сказочной колыбели, которая раскачивалась так головокружительно, что она ощущала себя в водовороте, вздымающемся из глубины моря. В комнате Мио она обнаружила всего-навсего дешевенькое зеркальце в целлулоидном обрамлении, красный гребешок, дешевый крем, ментолатум, выходное кимоно из дешевой ткани, тетиву мейсен с узором в виде раскиданных стрел, мятый пояс, новенькую нижнюю юбку, летнее платье европейского покроя, комбинацию. Летом, отправляясь в город, Мио носила только эти две вещи. Старый женский журнал с выдранными страницами. Он выглядел словно искусственный цветок с залапанными лепестками. Слезное письмо от деревенской подруги. И, наконец, если хорошо приглядеться, рыжевато-бурые волоски. В комнате Сабуро обнаружились еще более простые вещи. Все из повседневного обихода. Видимо, эта парочка укрывается от моих глаз с таким же усердием, с каким я выслеживаю их. Или я что-то упустила, не заметила. То, что могло бы скомпрометировать их, лежит, наверное, на самом видном месте, в какой-нибудь папке для бумаг. Так было в рассказе Эдгара По «Похищенное письмо», который дал мне почитать Консуки. Выходя из комнаты Сабуру, Эцуко натолкнулась на Якити. Тот шел в том же направлении. Коридор заканчивался на комнате Сабуру. Очевидно, что идти в тупик у Якити не было надобности. — Это ты? — удивился он. — Я? — ответила Эцук. Она не объяснила, по какой причине оказалась в комнате Сабуру. Они повернули в комнату Якити. Коридор не был слишком уж узким, но, тем не менее, старческое грузное тело Якити неуклюже наваливалось на хрупкое тело Эцуко. Так мамаша подталкивает вперед капризного ребенка. В своей комнате Якити немного успокоился. — Что ты делала в комнате Сабуру? — спросил он. — Я ходила полистать его дневник. Якити пробормотал что-то невнятное, но больше ни о чем не спрашивал. 10 октября в окрестных деревнях проходил осенний фестиваль. Парни из молодежной лиги пригласили Сабуру. Он собрался и на закате солнца отправился на праздник. Из-за большого скопления народа малолетних детей обычно не брали, было опасно. Но Боку и Нацу очень просились на праздник, но их оставили дома, и вместе с ними пришлось остаться Асаку. После ужина все отправились в деревенский храм Якити, Эцуко, Кэнсуки Стеко, а также Мию. Когда солнце зашло, начали бить в барабаны. К разносимым ветром звукам примешивались воинственные возгласы и слова песен. Адские вопли, похожие на перекличку зверей или птиц в темном лесу, пронизывали сады и поля, погруженные во мрак. Эти выкрики не нарушали тишины, а наоборот еще больше усиливали ее, настолько глубока была деревенская ночь. Слышалось, как изредка перекликались в травах насекомые. Кэнсуки и Тиек уже собрались на фестиваль, и они были уже у себя на втором этаже. Открыв окно, они некоторое время прислушивались к грому барабанов, который доносился со всех сторон. «Наверное, это бьют в барабаны в храме Хатиман. Слышишь, со стороны железнодорожной станции доносятся звуки? Барабаны деревенского храма звучат гораздо громче. Вот туда мы и пойдем. А это, наверное, маленькие дети. Их лица выбелены, они выстроились на площади перед зданием администрации соседней деревни. Слышишь, какие слабенькие звуки? Прерывистые, неритмичные». Так они развлекали друг друга детской игрой «Угадайка». Молодые супруги щебетали, спорили, смеялись, словно разыгрывали театральную пьесу. Трудно было поверить, что этот разговор происходил между 38-летним мужем и 37-летней женой. «Нет, это со стороны Окамать, а барабанный бой доносится из Хатиман, со стороны станции. Какая ты настырная! Уже 6 лет живешь здесь, а до сих пор не знаешь, где находится станция. Ну, хорошо. Будь добр, принеси сюда карту и компас. В этих предметах, госпожа, нет никакой надобности. Это ж точно. Я госпожа, а ты просто-напросто муж в доме. Конечно, конечно. Не каждая женщина удостаивается быть женой простого мужа в доме. А скажи-ка мне на милость, почему женщин, которые вышли замуж, величают госпожа-лавочница, госпожа-трубачиха, которая торговка рыбой? Ты у нас самая счастливая. Прям-таки образец женского преуспевания, а стала женой какого-то мужа. Да ты и мужскую ношу могла бы взвалить на себя. Уверен, что для женщины нет большего успеха, чем это, не так ли? Нет, я сказала не в этом смысле. Я имела в виду, что ты типичный простой муж, домохозяин. Ах, простой! Это прекрасно. Простота — это прекрасно. Простота — наивысшая точка соприкосновения жизни и искусства. Тот, кто презрительно относится к простоте, вызывает только жалость, ибо тем самым он признает свое поражение. Если человек боится простоты, значит, он далек от зрелости. В эпоху зарождения поэзии хайку, еще до Мацуо-басё, еще до Масаоки-сики, главенствовали школа Данрин, Ложевая эстетика простоты, исполненная жизненной энергией. Вот так вот. Этот дух вошел в твои хайку. Через всю ее речь, через все ее глубокие, а порой неглубокие суждения, пронизанные тоном восхищения, протекала застарелая тема безграничного уважения к учености супруга. Лет 10 назад такие супружеские пары не были в диковинку, в токийской среде. Поселившись в провинции, они выглядели в глазах местных жителей вызывающе современными, хотя стиль их поведения давно вышел из моды, как старомодная женская прическа. Кенсуки прикурил сигарету, облокотился на подоконник. Густой дым вышел изо рта. Словно белый клок волос, уносимый течением, дым уплывал в ночной воздух, цепляясь прядями за ветки хурмы под окном. — Наш отец собрался или нет? — спросил он, прервав молчание. — Эцуко не собралась. Отец помогает ей повязывать пояс на кимоно. Это, конечно, несерьезно, но, скажу откровенно, отец дошел до того, что помогает завязывать тесемки на нижней юбке Эцуко. Всякий раз, когда она переодевается, они плотно закрывают дверь комнаты и тихо-тихо перешептываются, занимают своими делами, бог знает сколько времени.
Да, ничего не скажешь, наш отец освоил под старость лет науку разврата.
Слово за слово. И на их язычок попался Сабуру. Они пришли к единому мнению, что Эцуко, вероятно, отказалась от мысли завладеть Сабуру, судя по ее внешнему спокойствию. Слухи бывают последовательными, чаще, чем факты. А факты склонны придерживаться слухов, опирающихся на вымысел. Дорога к деревенскому храму пролегала через лесок, что начинался за домом Сугимото. Если от того места, где тропинка разветвляется и уводит к вишневым деревьям, которыми приходит любоваться каждую весну, пойти в противоположном направлении, от сосновой рощи через болотную хлябь, покрытую водяным орехом и ситником, и спуститься по крутому склону, то в низине покажутся жилища соседней деревни, напротив которой через долину стоит на горе храм. Впереди шла Мио, держа в руке бумажный фонарик. Позади шел Консуке, освещая карманным фонариком пятки идущих впереди членов семьи. На развилке тропинки они встретили добродушного крестьянина по имени Танака. Он тоже направлялся на праздник, поэтому присоединился к процессии. У него в руках была флейта. По дороге он стал упражняться в игре на ней. Неожиданно для всех его игра оказалась очень искусной, но веселая мелодия навевала печаль. Некоторое время процессия с бумажным фонариком во главе двигалась под звуки флейты в траурном безмолвии. Чтобы оживить атмосферу, Кенсуки принялся прихлопывать ладонями в такт мелодии, его поддержали остальные. Вода на болоте тоже хлюпала под ногами в такт музыки. — Слышите вдали звуки барабана? — спросил Якити. — Это из рельефа местности, — ответил Кенсуки. В этот момент Мио споткнулась и едва не упала. Тогда Кенсуки взял фонарик, теперь он был ведущим. Всем было очевидно, что не следовало бы ставить эту рассеянную девчонку во главе процессии. Эцуко сошла с тропинки, чтобы проследить за фонариком, переходящим из рук в руки. Свет фонарика придал лицу Мио зеленоватый оттенок. Казалось, она дышит с трудом. Чтобы разглядеть, как вздымается грудь Мио, за мгновение, пока фонарик переходил из ее рук в другие, нужно было обладать тонкой наблюдательностью, которой Эцуко овладела совсем недавно. Однако это открытие было тут же ею забыто. Едва процессия приблизилась к храму, с которого были видны разноцветные огоньки под карнизами домов, раздались облегченные возгласы. Большая часть крестьян отправилась на празднество, поэтому в деревне было пустынно, только фонарики тихо сторожили жилище. Через деревню протекала река, и семейство Сугимото перешло на тот берег по каменному мосту. Днем в этой реке плавали гуси, которых вечером сгоняли в сарай. Услышав в неурочное время голоса людей, гуси подняли удивленный гвалт. «Будто дети плачут с просонья! Вот раскричались-то!» — сказал Якити. Все рассмеялись, вспомнив на Эцуко и его нерадивую мать. Эцуко бросила суровый взгляд на Мио. Она была одета в то самое единственное выходное кимоно, украшенное стрелами, и тут же невольно отвела глаза в сторону. Нет, перед семейством Сугимото она не робела. Она опасалась, что Мио могла бы уловить в ее взгляде ревность. Конечно, ожидать, что такая неряшливая деревенская девка столь проницательна, было бы смешно. Однако одно только предположение об этом унижало Эцуко. Что-то преобразило Мио в этот вечер. То ли кимоно, то ли нездоровый цвет лица, Эцуко так и не поняла. «Мир меняется к лучшему», — думала Эцуко. Еще недавно, когда я была ребенком, служанке не разрешало сходить ни в чем другом, кроме кимоно из ткани в полоску. Раньше было просто немыслимо, чтобы прислуга носила щегольские наряды. Это было нарушением правил и обычаев, наплевательским отношением к общественным приличиям. Если бы моя мать была сейчас жива, то она бы наверняка прогнала бы такую дерзкую девчонку. С какой стороны ни смотри, а сословный статус замещает и ревность, и зависть. Это совершенно очевидно. Но в душе Эцуко никогда не возникало комплекса сословного превосходства в отношении Сабуру. Эцуко нарядилась в редкостное для провинции шелковое кимоно с узором и с хризантем. Поверх него она накинула короткое атласное хаори, верхнюю накидку, источавшие тонкий аромат бережно хранимых духов обиган. Эти духи совсем не гармонировали с деревенским праздником, они были предназначены для Сабуро, о чем не мог догадываться Якити. Когда Эцуко наклонилась, Якити собственноручно окропил ее шею. Крохотные капельки, сияя словно жемчужины, повисли на волосках, неразличимых на коже. Они были так красивы, что трудно подобрать сравнение. Роскошная шея с тоненькими прожилками на гладкой коже, отданная во владение Якити, так не вязалась с его мозолистой ладонью, с узловатыми пальцами, в поры которых въелась земля. Вскоре ширококосная рука Якити безбоязненно сползла на благоуханную грудь и погрузилась уж совсем в иной аромат. Когда Якити понял, что в их телах нет противоречия, его впервые охватило такое вдохновение, что он смог по-настоящему овладеть Эцуко. Путники выбрались на тропинку, которая тут же поворачивала за угол распределительного пункта. Неожиданно в нос ударил запах от стеллановой лампы, освещавшей ночной магазин. Такого оживления они еще не видели. То была кондитерская, где продавали тянучки. Кроме сладостей, там торговали соломенными вертушками для детей. Торговец бумажными зонтиками сегодня торговал в своей лавке шариками, фейерверками, фишками для детской карточной игры «Мэнкё». Во время праздника торговцы отправляются в Осаку, покупают в кондитерских лавках залежалый товар по сниженным ценам, потом приезжают на станцию Умэда-Ханкю, там расспрашивают пассажиров о праздниках, проходящих на станциях этой линии. Если на станции Окамати они видят, что конкуренты уже заняли места в храме Хатиман, то едут на следующую станцию, понурые, не надеясь собрать и половину ожидаемой прибыли. Группами по нескольку человек бредут они через поля. Унылая походка выдает их неверие в удачу. Среди карабинников в этот вечер было много пожилых мужчин и женщин. Дети сбивались в стаи, окружив игрушечные машинки. Все члены семейства Сугимото по очереди заглянули в лавку. Поднялась перепалка. Купить или не купить 50-йеновую машинку для маленького Нацуо? Дорого, дорого. В Осаке намного дешевле. Пусть Эцуко купит в городе, когда поедет туда в следующий раз. К тому же, если сегодня купишь что-нибудь в этой лавке, то завтра непременно сломается, — громким голосом высказывался Якити.
Старый торговец с детскими игрушками злобно покосился на него.
Якити ответил ему тем же взглядом из-под лобья. В этом обмене взглядами победил Якити. Старый торговец отвернулся, вновь обратясь к окружавшим его детям. По-мальчишески опьяненной победой Якити проследовал под первыми Тои на пути к храму и стал подниматься по каменным ступеням. Тои — ворота в виде прямоугольной арки перед синтоистским храмом. И вправду цены на товары в Майден были выше, чем в Осаке. В Майден приходилось покупать только самые необходимые, например, компост. Цена на навоз в Осаке сносная, можно было слышать от людей. Однако зимой цена одной телеги компоста достигает 2000 йен. Крестьяне привозят навоз из Осаки на повозках, запряженных быками. Скрипя сердце, Якити покупает его за такие деньги. Осакский считался более качественным, чем местный.